Глава 8. Старая знакомая. Следствие опытного чиновника приходило к концу. Нужно было собираться в дорогу. Владимиру Николаевичу было жаль Нади, которой привязанность к нему росла не по дням, а по часам. И он несколько раз подумывал, не подать ли рапорт о болезни. Но потом, обсудив хорошенько свое положение, приходил к заключению, что ведь это ровно ни к чему не поведет, что надо же когда-нибудь расстаться, и что даже чем скорее, тем лучше. Ему стоило сказать одно слово, и Надя готова была ему отдаться вполне, беззаветно, но он удерживался произносить это слово, не желая иметь лишний проступок на совести. Или, может быть, просто потому, что у него не хватало на это смелости. Он уж и без того боялся, чтобы слух об его отношениях к Наде не дошел до глыбиных. В уездном городе уже ходили разные толки, не совсем благоприятные для Нади. Никто не мог довольно надивиться, что Андрей Андреевич такой смирный и трезвый вдруг начал пьянствовать и буянить. И когда Варвара Кузьминична по секрету рассказала гостям, что Наденькиному жениху отказали, узнавши о его дурном поведении, гости молчали и как-то недоверчиво покачивали головой. А потом, возвратясь домой, задавали себе вопрос: не от того ли жених из пути-то сбился, что ему отказали? Однажды утром, гуляя и проходя мимо почтовой станции, находившейся в полуверсте от города, Владимир Николаевич увидел у крыльца ее великолепную дорожную карету, в которую впрягали шестерку лошадей. Станционный смотритель в форменном сюртуке и без шапки суетился около экипажа, понукал ямщиков и даже сам перелаживал постромки. «Кто это проезжает?» — обратился к нему с вопросом Пашинцев. «Отставной ротмистр Гагин, губернатору родственник доводится, на службу в Ухабинск едет». «А вы почему знаете, что родственник?» «Люди сказывались». «Что ж, семейный?» «С супругой». В эту минуту из почтовой станции кто-то сильно застучал в окно. Пашинцев оглянулся и увидел молодую красивую женщину в изящной дорожной шубке. «Господи!» — воскликнул Владимир Николаевич. «Софья Михайловна!» И бросился в станционный дом. Дама, стучавшая ему в окно, встретила его на пороге. «Вас ли я вижу, Софья Михайловна?» — с удивлением спросил Владимир Николаевич. «Вас ли я вижу, Владимир Николаевич?» Смеясь, повторила проезжая. «Что вы тут делаете в этом захолустье? Неужели служите?» «Нет, я служу в Ухабинске, а здесь на время по поручению». «Но вы как сюда попали?» «А вот я вам все сейчас расскажу, но сначала пойдемте, я вас представлю мужу». «Мужу?» «Да, мужу, я опять замужем», — наскучила вдоветь. «Георг! Георг!» — кричала мужу Софья Михайловна. «Поди сюда. Я тебе отрекомендую старого знакомого, моего старого друга, монсеньор Пашинцева». Из-за перегородки, разделявшей комнату на две части, показалась толстая фигура с головой, обстриженной под гребенку, с круглым, добродушным лицом и густыми бакенбардами. «Шарма!» произнес сиплым голосом отставной ротмистр, протягивая Пашинцеву руку. «Он тоже служит в Ухабинске», — сказала Софья Михайловна, движением головы показывая на Пашинцева. «У вашего дядюшки». «Да, я чиновником по особым поручениям при Федоре Федоровиче», — подтвердил Пашинцев. «И вы хотите тоже к нему?» «Да, он звал меня, но не знаю. Есть ли вакантное место? Покуда поживу так, ознакомлюсь с городом. Вот боюсь за Софи, она у меня к провинции не привыкла. Мне-то все равно, я пошлялся по свету довольно». Расскажите, мансиньор Пашенцев, что такое Ухабинск? Что там за люди? Есть ли общество? Как вам сказать, можно найти дома 2-3 порядочных. Что там, веселятся, танцуют, есть балы, маскарады, театр? Театр плох, маскарадовый в заводе нет, а танцевать любят. Ну что ж, есть хорошенькие женщины? Уж вы, верно, тут разные конкеты делаете. Пока еще ни одной не сделал. Вы слишком много мне приписываете. Женщины есть недурные, но с страшными претензиями на камильфо, которого они в глаза не видели. Одеваются сносно. Ну, послушайте, вы мой кавалер на первую мазурку, которую я танцую в Ухабинске. Пашенцев поблагодарил Софью Михайловну поклоном. Я думаю, какие вы туалеты везете с собой, Софья Михайловна. Вы ведь всегда славились искусством одеваться, как и многим другим. Ну-ну-ну, без комплиментов. Что ж, разве это не правда? Воображаю, как наши барыни взволнуются, узнав о вашем приезде. А что с ними будет, когда вы затмите их и красотой, и туалетом? Они все перебесятся. Особенно есть там одна, Карачеева, которая делает погоду в Ухабинске. Призавистливая персона. Нетерпеливо желаю быть свидетелем ваших дебютов в этом милом обществе. И Владимир Николаевич начал подробно описывать всех ухабинских дам почти в таких же чертах, в каких ему описывал ухабинских мужчин-выжлятников. Софья Михайловна заливалась самым искренним и веселым смехом, слушая его болтовню, от которой у ней вдруг возгорелось живейшее желание поскорее явиться в ухабинском обществе и возбудить зависть тамошних дам. «Вы еще долго останетесь в этом городишке?» — спросила она Пашенцева, когда он кончил. «Вы, я думаю, здесь умирали с тоски?» — прибавила она, прежде чем он успел ответить. Да, скучал-таки порядком. Сначала мне все это было ново, но потом опротивило страшно. Теперь мое поручение кончено, и я могу ехать. Ах, боже мой, Жорж, так возьмем его с собой в карете. Ведь у нас места много. Вы не в своем экипаже? С удовольствием, — отвечал ротмистр. Нет, я на перекладных. Мерси за вашу внимательность, — сказал Пашенцев. Но только вам бы пришлось долго ждать меня, я не собирался. Ну что ж такое, мы, пожалуй, подождем час-два, сколько хотите. Жорж еще будет очень рад. Он хотел непременно пить чай, но я его торопила ехать. Мне, признаюсь, ужасно наскучила дорога. Я, право, не знаю. Да что не знаете? Идите за вашими вещами, и дело с концом. Владимир Николаевич колебался еще несколько секунд. Ему жаль стало Нади, которая была не приготовлена к такой скорой разлуке с ним. Но потом он подумал, что оно и лучше, коли поскорее уехать. Во-первых, сцен разных избежишь. Да притом и наскучило, по правде, играть добровольную роль платонического воздыхателя. Пожалуй, еще как-нибудь увлечешься. И, наконец, ехать в великолепном дермезе с хорошенькой женщиной лучше, чем трястись на перекладных рядом с опытным чиновником, от которого всегда несет гадчайшим табаком и водкой. И он решился. Возвратясь домой, он тотчас велел укладывать свои пожитки, которые, впрочем, все заключались в одном чемодане. Ментор его, поглядев на него с удивлением, спросил: «Разве вы одни уехать хотите?» «Нет, меня приглашает с собой племянник губернатора. Он тоже на службу в Ухабинск едет». «А, так-с. Ну, а как же проститься, разве к капитану-то не забежите?» «Не знаю, правда, успею ли, ведь меня ждут. Невежливо. Если уж не удастся, так вот что я вас попрошу. Добрейший мой Парфен Иванович, окажите дружбу». «Ну-с, что такое? Извинитесь, пожалуйста, за меня. Скажите, мол, что Пашенцев бумагу получил и что немедленно его вызывают в город. Скажете?» Сказать, пожалуй, скажу. Да вы бы забежали лучше. Ну что вам стоит? Одну минуточку. Попрощайтесь только. Ах, какой вы, Парфен Иванович! Я бы и рад, ей-богу, да ведь опоздаю. Ну, как знаете. А что в самом деле, — подумал Пашенцев, — не зайти ли? Боюсь только, как бы с девочкой обморока не случилось. Ну, была не была, зайду. А то жаль ее, в самом деле, бедненькую. Мой внезапный отъезд оскорбит ее. Не написать ли разве письмо? Нет уж, лучше схожу, так и быть. Я зайду, коли так, Парфен Иванович. Ну, ладно. Пашенцев простился с опытным чиновником и вышел. Парфен Иванович посмотрел ему вслед и, затянувшись, флегматически произнес: «Ветрогон, мальчишка, только сбил девку с толку». Надя сидела по обыкновению у окна с книгой, когда вошел Владимир Николаевич. Она не ждала его и вздрогнула. «Надя», — решительно произнес Владимир Николаевич, делая над собой усилие, — «я еду сейчас же». Надя побледнела, как лист бумаги. «Что ты говоришь, Владимир?» — прошептала она чуть внятно. «Я получил бумагу. Меня требуют безотлагательно по делам службы в Ухабинск». Надя закрыла лицо руками и откинулась в кресло. «Я зашел проститься, Надя», — несмело произнес Владимир Николаевич. «Лошади готовы». Надя сидела неподвижно, только грудь ее тяжело дышала. «Надя, Надя, полно, друг мой!» — говорил Владимир Николаевич, между тем, как глаза его невольно взглянули в угол, где стояли на деревянной тумбочке старинного фасона бронзовые часы. Он подошел ближе к Наде и отвел руки от лица ее. Оно было все мокро от слез. «Надо проститься», — сказал он. «Я приеду, Надя, верь мне». «Когда?» — спросила она, остановив на нем свои заплаканные глаза. «Скоро. Губернатор должен ехать на ревизию, он возьмет и меня с собой». «Правда ли это, Володя? Ты только хочешь утешить меня. Клянусь тебе. Господи, как я буду ждать тебя, Володя, Володя, если бы ты только знал, как я тебя люблю». И снова, залившись слезами, она повисла у него на шее. Пашенцеву самому сделалось грустно, и у него готовы были выступить на глазах слезы. «Чтобы право жениться на ней, — подумал он, — едва ли кто-нибудь будет любить меня больше». Видя, что Пашенцев плачет, Надя сделала над собой усилие и в свой черед принялась утешать его, потом перекрестила и произнесла твердо: «Поезжай с Богом, будь счастлив». Пашенцев еще раз крепко обнял ее, поцеловал и выбежал из комнаты. Надя без чувств опустилась в кресло. «Ну что, совсем?» — встретила Владимира Николаевича вопросом Софья Михайловна, сидевшая с мужем за чаем. «А мы еще не готовы. Не налить ли и вам чаю?» «Нет, благодарю вас», — отвечал Пашенцев и молча придвинулся к столу. Наденька еще не вышла у него из головы, и он думал о своем романе с ней. Он не мог не сознаться, что поступал ребячески, глупо, нечестно, хотя и старался оправдать себя тем, что заронил в нее зерно сознания. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.